Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Наша гостья сегодня Ольга Алексеевна Забелина, режиссер, драматург, сценарист, член Союза писателей России. Ольга Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не забыла ничего.
Мы, конечно, забыли, но мы в процессе разговора будем припоминать.
Расскажите, пожалуйста, когда вы себя почувствовали режиссером впервые?
Режиссером, наверное, я почувствовала себя никогда, когда поступила. А с детства я делала всякие концерты, это, наверное, с лет трех уже в этом самом дома одевала мамины, там всякие наряды, вставала на стульчик, вот так прижимала и пела: «Куда ведешь, тропинка милая, куда ведешь, куда зовешь?» И там и смотрела, как на меня взрослые. Потом делала концерты даже по 20 копеек. Мы собирали, и человек 5 приходило с подругой. То я читала стихи и пела, то она читала стихи и пела. И эти концерты даже вот были за плату. И так это было долго. Но не думала о режиссерстве, а думала только об актерстве. Надо мной все смеялись, потому что я была рыжая, была широкая, очень худая и очень конопатая. И все смеялись, как можно с таким лицом быть режиссером и актрисой. Но, тем не менее, я была уверена, что я, конечно, непременно буду актрисой. В 17 лет, закончив школу, я пошла в Щукинское училище на конкурс. И слетела с первого же... А почему слетела, сейчас скажу. Я сделала в парикмахерской из своих вот этих вот волос, которые были ниже одного места, такого выпуклого на спине. И, значит, и сделали мне такую халу, там накрасили и так далее. То есть старалась изо всех сил. И вот в таком виде в 17 лет я пришла быть актрисой. Значит, этот первый тур я великолепно там, казалось мне, читаю все это по пятерке, которых вызывали. Эта пятерка сказала, что: «Ой, как же вы читали». Но я никуда не прошла. Вы знаете, было состояние такое, что я хотела броситься под поезд, под машины, под что-то такое. Но очень не хотела жить, и очень было тяжелое состояние. А еще почему? Потому что они меня попросили: сходите в это самое, уберите прическу, умойтесь и придите снова. Я не захотела умыться и вот сделать прическу. Я за нее денежку платила, которой у меня не было, потому что я ее скопила. И, конечно, я это не сделала. И поэтому я не прошла ни на какой тур.
Будучи ребенком, вы говорили о том, что ставили концерты. Для этого же нужно иметь фантазию, быть сценаристом. Как вы стали писателем? Какие образы вас вдохновили?
Ну, по-моему, я, как говорится, сочиняла с самого, вот как, ну, может быть, как родилась еще нет, а может быть, и уже тогда просто не знала, что я сочиняю, когда, как мама говорит, прикусывала ей руки или еще что-то там, толкала там, где когда не надо.
А что это были? Были сказки или это рассказы?
Это были самые невероятные истории. Например, была еще такая история, что я в 4 или в 5 лет пошла в школу, и меня там собирали, я брала книжку, но я уже читала все, я уходила там далеко куда-нибудь, садилась там, ну, время там проводила, потом приходила и рассказывала, как меня в школе спрашивали, как я отвечала, как мне ставили пятерки, а мне так это все головой махались. Мне это, я думала, какие взрослые дураки, я их обманываю, они верят. Вот понимаете, я-то понимаю сейчас, что они мне не верили, а просто как ребенку поддакивали, а мне казалось, что они мне верят. И вот это вот ощущение, что взрослые дураки, она давала мне очень большое, так сказать, пространство для фантазий. Я фантазировала очень много.
Но я так понимаю, что вы очень ревностно относились к слову.
К слову, да. ревностно относилась, ну, наверное, ревностно, как сказать, наверное, не ревностно, а просто я чувствовала слово. Я чувствовала вот его даже произношение, как что, и я даже не знаю. Надо отдать то должное моей маме, потому что она мне очень-очень много читала стихов. И так как у меня была удивительная память, я вот не знаю, в 3 года, ну, наверное, в 3, может быть, даже раньше, я знала Мцыри наизусть, я до сих пор это знаю, именно с того детства. Я знала Полтаву Пушкина, я знала очень-очень много стихов, я знала очень много и таких, ну, заических таких сказок, книжек этих детских наизусть. То есть, и отсюда, конечно, слово для меня очень много значило.
Вы писали стихи?
Первое стихотворение я написала, вот я говорю, что уже могла читать, но еще писать не умела в 4 года. Я, наверное, рассказывала вам, что это было стихотворение. Я быстро ради этого стихотворения именно научилась писать. Записала его в эту 2-копеечную 12-страничную тетрадь, хранила под подушкой, но боялась показать его взрослым, потому что вот не верила все-таки взрослым, думала, что они будут смеяться надо мной. Вот. А стихотворение написала первое в 4 года. Могу его вам прочесть.
Ну, если можно.
Прочесть? Сейчас прочитаю. «Папа, милый папа, где же ты сейчас? Далеко ли, папа, ты сейчас от нас? Может, в этот вечер ты уж спишь давно, а луна тихонько смотрится в окно. Может быть, не спится, и ты все сидишь, а кругом таится, одиноко, тишь». Вот такое стихотворение написано в 4 года. Тогда я не знала, что это у меня был еще не родной отец, отчим. Для меня он был родной отец. Я позже узнала, что он не родной, и очень страдала и плакала из-за этого. Вот. А он куда-то отъехал, и я вот написала такое стихотворение.
Ольга Алексеевна, ну такой подбор слов: таится, одиноко, тишь. Ребенок так чувствовал?
Так чувствовал, потому что, ну, во-первых, много песен мне мама пела, много стихов, и уже в моей голове уже какие-то вот такие вот образы. Потом я очень много писала стихов, которые печатали в «Пионерской правде», потом вот такие в эти «Октября», ну, какая-то еще там маленькая газета, все. Но вот те стихи не сохранились, сохранилось вот это первое.
Очень жаль, но сборник ваших рассказов «В зеркале фантазии» вы пишете о любви разных женщин. Это из ваших наблюдений, или это ваши знакомые, или это все-таки фантазии?
Да нет, там фантазии, конечно, я считаю, что очень мало, потому что вообще фантазировать так уж очень сложно. Это может быть, даже, я бы сказала, сборник наблюдений. А когда ты начинаешь писать, то сложно сказать, что это о каком-то одном написано. Например, вот первый мой рассказ, это «В зеркале фантазии», он написан прямо вот от моей приятельницы Виски даже, которая действительно жила только не на 7-м этаже, как я пишу, да, там, или... А, нет, она жила на 7-м, а я пишу на 5-м. Ну, чтобы это... И когда она прочитала этот рассказ, она сказала: «Очень похоже на меня, но это не я». То есть она себя фактически не узнала. Вот. И потом, ну, просто, конечно, больше из наблюдений. Больше из наблюдений, из каких-то таких желаний. Например, я же никогда не жила в деревне, да. А у меня... «Утренние зори», «Уходящие зори» – это как бы деревенская жизнь. И когда читают, думают, что прям я вот так хорошо знаю деревенскую жизнь. А деревенская жизнь родилась только для того, что мне нужны предлагаемые обстоятельства, где эти женщины живут. То есть я их сюда. И поэтому уже пришлось как бы это все осваивать, но больше фантазии, а не обязательно прям переехать и жить в деревне. Поэтому пишу, конечно, больше о людях. о людях, а уже куда я их веду, это другое.
В христианстве есть такое понятие «вести внимательный образ жизни». Как вы думаете, ваша наблюдательность продиктована какой-то тягой увидеть свет в людях, что для них любовь и как развиваются отношения, или из любопытства больше?
Нет, любопытства нет вообще. Я вообще не любопытная совсем. Хотя это, наверное, неправильно, нужно любознательное лучше сказать. Любопытства нет вообще, но я считаю, что единственное, что вообще может нас как-то уезжать и как-то, вот, как-то эту жизнь сказать, что она необходима и что она, в общем-то, дана не случайно, это любовь. Для меня любовь – это ну просто тот свет, тот воздух, то дыхание, с которым мы входим в жизнь. Поэтому она всеобъемлющая. Я пишу, да, любовь.
С какого возраста вы стали интересоваться театром?
Ну, наверное, не знаю, как себя стало так осознавать. Ну, наверное, с лет 4 или 5. Дело в том, что в хорошее время мы жили. У меня, например, радио было вот здесь. Мама работала. Вот сейчас все, ой, как можно ребенка оставить одного, как что? А я не ходила в детский сад, а мама очень много работала. Я была одна, но рядом с моей кроватью стоял такой приемник. И там всегда был это, театр у микрофона. И вот этот театр у микрофона я слушала и знала, когда, и это было для меня самая, наверное, лучшая передача. Я эту барабанщицу и так далее знала наизусть уже в детстве и разыгрывала ее. Это раз. Второе, был телевизор черно-белый. И вот даже вот с таким вот экраном, когда наливали воды, то есть стояла рядом, и через него я смотрела Брехта. Я смотрела «Макбет», это мне было лет 5-6, я еще не ходила в школу, в спектакли, которые вот, казалось бы, да, черно-белый, и через вот это. И я потом ходила и от «Макбет» повторяла вот эти вот, кровь, и тот же, и того же Брехта, и эти спектакли «Гамлет» и так далее. Это все в 5-6 лет, и это все вот здесь оставалось. Вы понимаете, я не знаю, что сейчас смотрят дети, а мультика я не помню. Нет, какие-то там были, наверное, сказки, но в основном мы вечером собирались и смотрели театральные постановки.
Как ребенок вы получали образование практически по радио?
По радио, по телевизору и очень много читала. Я с 4 лет уже читала. Например, 8 лет, тут я там пишу во 2-м классе, я была отличницей, я быстро делала там уроки, а вот тут вот парты же, знаете, какие были? И вот так. А там была у меня «Спартак». Я читала «Спартак», который до сих пор вот в моей памяти. Я читала «Королеву Марго» в 1-м классе. Понимаете, какие книги? И потом, конечно, я должна покаяться, но рассказываю. Я записалась в библиотеку, а библиотека была такая простая. Ты идешь и сам выбираешь книжки. Я брала «Витя Малеев в школе и дома», а рядом был «Эмиль Золя». Вот так все 26 томов. И я брала, значит, «Эмиля Золя», и как бы не это. И, ну, записывала «Витя Малеев в школе и дома», а «Эмиль Золя» прятала. Но я потом это все приносила назад, и «Эмиль Золя», и «Витя Малеев в школе и дома». И в итоге все 26 томов «Эмиль Золя» я прочитала где-то, это был класс 34-й. Понимаете, а уже там в том 7-м это даже был Декамерон где-то в 6-м, 7-м классе. То есть очень и очень. Мама даже иногда меня ругала, потому что я забиралась под одеяло, включала фонарик и читала. И она уже это знала и открывала одеяло и сказала, ну там бросишься. То есть книги давали очень много.
Довольны ли вы своей режиссерской подготовкой в ВУЗе?
Я вам скажу. что вуз, конечно, нужен, он дает какое-то направление, и я довольна. Там компании сложились, там сложились люди, все. Но все приходит, как говорится, когда ты начинаешь ставить сам, когда ты это, и ты все, что ты, чему ты учился, ты, можешь сказать, забыл, даже не вспоминаешь, потому что фактически мы все там были настолько высокого какого-то мнения, и нам казалось, что мы не так знали вообще всю эту суть, потому что, ну, жили в каком-то другом мире, и нам все казалось, что, ну, самое высокое тут надо Гамлет делать, там, Шекспир и все. А как ты, когда ты уже ходишь и начинаешь заниматься при жизни, и ты понимаешь, если у тебя нет Гамлета, то ставить Гамлета, наверное, не надо. Поэтому жизнь дает и учит режиссуре и артисты еще, с которыми тебе приходится работать. Поэтому вуз нужен только для того, чтобы тебе, дать тебе вот эту первую ступеньку. А потом ты вышагиваешь сам, как можешь.
Режиссеры в основном мужчины. И вдруг женщина. Какими качествами нужно обладать?
Ой, вы знаете, очень трудно. Я вам хочу сказать, что да, с мужчинами очень трудно, как на дороге женщина, которая водит машину, так и в режиссуре. Они пока как бы у тебя согласятся, с тобой начнут это, то... можно сказать, ты теряешь их как друзей. Теряешь, потому что уже они с тобой дружить не будут и не будут как-то так на тебя смотреть, как на женщину. Больше это будет даже такая хорошая нелюбовь, но мне она даже нравилась. Понимаете, быть нелюбимой у мужчин-режиссеров, мне казалось это достойным. С ними это было так интересно. Но признаться мужчинам-режиссерам, что женщина все-таки добиться от них признания, это не так-то просто. Но приходилось. Им приходилось соглашаться.
Кого в вас больше? Режиссера, поэта, драматурга или писателя?
Больше всего во мне, наверное, человека. Вот. А уже это все приходит и все дает. И писателем я стала, когда вот с института и поняла, что ну, нужно как-то самой, поэтому приходилось самой делать сценарий, самой ставить. То есть ощущение свободы, наверное, дает тебе направление, что в тебе больше. Понимаете, когда ты хочешь чего-то такого истинного, когда начались 90-е, и, извините, режиссеры стали почти не нужны, не было уже ни заказов, ни таких постановок, ничего, то тогда мы сели и стали писать.
Кто из деятелей искусств повлиял на вас, на ваше творчество в наибольшей степени?
Ну, все чего-то здоровское, хорошее, все повлияло. Но, наверное, если брать в кино, то, конечно, Тарковский. Это для меня, конечно, знаете, ну, потрясающий. Потом Авербух, вот, ну, тоже Владимиров. В общем, все такое интересное, где есть какой-то такой, знаете, подтекст, все это влияет на то, чтобы это смотреть. Но я никогда никому и ничему в жизни не было, чтобы я или рожала, или какое-то там случалось. То есть... Я это с восторгом смотрела, торгалась, понимала все это, но все равно шла какая-то у меня есть своя колея, свое видение. И, в общем, как-то так Забелина была всегда узнаваема.
Есть ли что-то, что хотели бы поставить, но никак не складывается?
Конечно, есть. И это есть, можно сказать, ну... самый, наверное, даже до студенческой, до этого, это бег Булгакова. Это для меня самое какое-то такое непостижимое и для и актерской, и для режиссерской работы. Вообще удивительное произведение. Вот для меня это вот именно это. Везде, где это шло, в каком-то городе, когда там было, я старалась даже поехать там в Саратов, чтобы посмотреть бег, чтобы вот это было, конечно, и до сих пор я им страдаю. Это для меня важно.
В каком состоянии, на ваш взгляд, находится современное театральное искусство?
Для меня оно просто, вы знаете, ну, на грани, не знаю, как говорят, оно, конечно, не могу сказать, что играет, но оно мне стало, мне, который театрал, я его стала как-то опасаться, что ли, опасаться даже. То есть я боюсь идти в театр. Почему? Потому что потом буду очень расстраиваться. Мне будет очень тяжело. Я не могу. Я сейчас не включаю телевизор. Я не могу смотреть эти сериалы. Я не могу видеть актрис, которые просто произносят текст. Я не вижу, понимаете, я не вижу, ну, сейчас не знаю ни одного, сейчас не могу назвать актера, который бы для меня был, ну вот, как вам сказать, который бы мог нести образ, который мог бы перевоплощаться. Мне неинтересны актеры, которые постоянно, как бы, они в предлагаемых обстоятельствах, понимаете? Я хочу видеть перевоплощение, я хочу видеть какой-то вот, какую-то другую жизнь, а не его вот такого, там, интереса, ну, красивого, хорошего, этого, который неплохо произносит текст, хотя и текст сейчас произносят не всегда хорошо.
Что для вас сотрудничество с «Долголетием» и «Возрастные актеры»?
Ну, это случайно получилось. Я даже не могу сказать, как это случилось, потому что я не собиралась, конечно, не заниматься самодеятельным таким театром. Все. А так получилось, что, ну, я пришла в «Долголетие» просто как поэт, меня пригласили на встречу, я там встретилась, все. Но потом пригласили там, что вот это вот приходи, вот это будет приходить. То есть я приходила как, ну, как поэт, а потом заболела человек, которая вела этот поэтический клуб, будем так называть, «Друзья поэзии», и попросила меня. Я сделала какую-то первую там композицию Клермонтову, как раз Клермонтову композицию мне нужно, так как я веду в «Салюте» музу литературное объединение музы уже 20 лет в этом году ему. И нужно было к день рождения Лермонтова, значит, сделать композицию. Я собрала поэтов, мы сделали замечательную композицию. И как-то так сложилось, что ей понравилось. И вдруг я узнаю, что вот это вот моё, ну, будем называть даже ятница, которую я заменяла какое-то время, пока она болела, она договорилась с администрацией, чтобы мне дали театральный коллектив. И мне сказала, я тут договорилась, ну, это самый театральный, ну, возьми, господи, может быть, как говорится, никто не придет или еще что-то, возьми. Ну, я думаю, ну, ладно, возьму, так это, и уже там название нашла «Экспресс, театр, вдохновение». Почему «Экспресс»? Я сразу подумала, потому что на длительный срок делать долго пьесы с «Долголетиями», ну, это, наверное, очень тяжело и для них, и для меня, потому что мы живем сегодня, что будет завтра, мы не знаем, поэтому я назвала «Экспресс», что у нас будет быстрый театр. Мы не будем так уж, знаете, ну, кропотливо и тщательно делать постановки. И первую взяла, первую попавшуюся, что мне показалось такое более для «Долголетов» подходит, так как у него прямо видно, что этот царь 101 год. Ну, я так для себя решила, что 101 год, раз ему больше 100. Это Федот Стрелец, удалой молодец, по Филатову. Я делала по не самого Филатова, а будем говорить по мотивам Филатова, чтобы ко мне не придирались. И получился очень симпатичный спектакль, и люди, которые вот вошли в этот спектакль, они как-то мне стали близки, и так И так вот я стала вдруг в долголетии, где не получая, то есть чистое такое волонтерское, назовем, движение, то есть сердечное, как я им говорю, что там актеры хоть получают деньги, и режиссер получает деньги, и он как-то заинтересован. Я здесь по любви, и надеюсь, что вы по любви тоже. Поэтому у нас взаимная любовь такая. Вот мы поставили в этом году еще один спектакль «Зори здесь». Тихие, они получились просто великолепные. Хотелось бы, чтобы их увидели как можно больше людей, потому что они, ну, получились уникальными.
Ольга Алексеевна, очень приятно услышать, что в основе вашего творчества это любовь и желание поделиться со своими подопечными и со зрителями этим. Многое лето вам. С вами была Ольга Алексеевна Забелина и Ирина Васильевич.